гостях у Раменского радио.
У блестящей, талантливой певицы Ольги Кормухиной сейчас насыщенный творческий и гастрольный период. Публика истосковалась по искренним композициям и неравнодушным к зрителю артистам. Ольга Кормухина – глубоко верующий человек, умеющий идти по жизни не за выгодой, а за своим сердцем. Она осознанно делала глобальные перерывы в творчестве, чтобы не потерять себя в водовороте суеты. И сейчас ей есть что сказать своей публике, которая так преданно ее ждала. Вот она, истинная высокая любовь, не знающая границ. Мы встретились с Ольгой Кормухиной после ее феерического концерта в Жуковском доме культуры.
Вы, когда начинали карьеру певицы, вы не боялись, что вот в государстве техников в то время это было как-то опасно в плане дальнейшего роста, развития? Научной?
Ну, я бы не сказала.
Идешь в науку, знаешь, что там ты будешь обеспечен, ты получишь образование, ты будешь работать в государственной структуре, ты знаешь, что ты уже обеспечишь себе будущее.
Я вам скажу проще. Дело в том, что у меня как-то так жизнь сложилась, что меня все время выносило куда-то. Я никуда не стремилась никогда попасть. Меня просто выталкивали пинками. Сначала мама пинками загнала меня на архитектурный. Я поступила за послушание. Потом там начались мои пинья на всяких разных смотрах самодеятельности, концертах. Сначала студенческих, потом областных, потом в итоге гран-при на всесоюзном джаз-рок-фестивале. Неожиданно для меня. Меня, наоборот, вот силком тащили все время. Я вот понимала, что меня прям толкает музыку. И в конце концов я этот зов услышала и попробовала маме заикнуться, но она была очень против, а вот папа поддержал. Он очень твердо так сказал. Да, он твердо вдруг, да, он не был певцом, он был инженером, он очень талантлив. Он был талантлив во всем. Он был гениальным инженером, он гениально рисовал, он гениально пел. Я не знаю, как маме удалось уговорить не идти в консерваторию. И вот у меня такое ощущение. Сначала он мечтал быть архитектором, потом он мечтал о музыкальной карьере. И вот получилось так, что я исполнила две его мечты. Поступила в архитектурную и стала певицей. Да еще у нас дедушка все время говорил, кто же нашу фамилию прославит. У нас очень редкая фамилия. У нас, на самом деле, очень мало на фамилии по стране. Мы специально искали. Прям вот мало-мало. Он же говорил, тоже нашу фамилию прославит. И я вообще сказала, наверное, я. Я, как это говорит, брякала, не подумавши. А потом это все получалось наяву. И не то, чтобы вот как очень хотелось, а как-то вот не сомневалась. Я, если я что-то хотела, я в этом просто не сомневалась. И когда уже я подучилась так петь, самостоятельно подучилась, уже довольно-таки успешно справлялась с самым сложным репертуаром, в основном с мужским, конечно, потому что больше меня тянуло в джаз-рок, в рок. К тому времени вдруг появился на горизонте Олег Леонидович Лунстрем. Вообще, если вы знаете, то есть это один из мировых магикан, наряду с Каунтом Бейси, наряду с Дюком Эллингтоном. Конечно же, когда он пригласил меня в свой оркестр, он сделал мне предложение, от которого отказаться было просто невозможно, была бы глупость несусветная. Но мне за 3 месяца пришлось резко врубаться в стиль джаз. Я врубилась так, что, когда я приехала уже на окончательный контроль и выстрел в Москву, с репертуаром они мне оставили пачку нот, уезжая из Нижнего Новгорода, я все это сама освоила за роялем. Когда я приехала, и сел их потрясающий пианист Володя Данилин за рояль, и я спела спиричуал, свой карман номер, спела, не помню, что-то из Билли Холидей, что ли. Я вот сейчас трудно мне вспомнить. Я думала, мне ничего не светит. Я была такая толстая девушка, кустодия в сувенире меня называли. Там было много желающих претенденток. Москвичек уже с гнесинкой за плечами, с серьезными там связями и протекциями. Я думаю, ну мне ничего не светит, так я хоть оторвусь, покажу этим московским, как в Нижнем девчонке умеют петь. Ну и просто спела от души. Вдруг весь оркестр, просто они хором закричали, Олег Леонидович, берем эту. Я так была удивлена, просто хором все музыканты. А я ужасно комплексовала из-за того, что у меня, мне казалось, был небольшой диапазон, потому что мы тогда параллельно работали с Ирой Отевой, и она очень славилась своими вот этими верхушками, вот этим своим фальцетом, чем высоким. А у меня его не было тогда. Я комплексовала так, но мне мой педагог тогдашний повокал, да, мне пришлось поступить в Гнесинку, чтобы была хотя бы временная прописка для того, чтобы в госконцерте работать, нужна была тогда прописка, какие были законы. Надо мной все ужасно трунили сначала, когда я заявилась в Гнесинку и лазила по аудитории, мы спрашивали, а скажите, а что здесь кроме специальности еще сдают? И как сейчас помню, зарулила аудиторию Володя Коробки, который потом на фабрике был педагогом. Тогда у него как раз училась Марина Леонова, которая вместе с ним на фабрике была. И они сделали все группы на меня такие глаза. Потом мне говорили, слушай, говорит, такая зарулила наглая толстая девка. И говорит, а что здесь давать кроме специальности? И тут они мне отвечают, а вы знаете, что вообще-то здесь люди по году занимаются и не бесплатно. И уже все места, все 5 мест распределены. Все уже педагоги знают, кого будет брать. Я говорю, да, ну и хорошо. Я все равно заявилась на экзамены. Было очень интересно, когда я там шастала. Сидела у нас там возле Гнесинки, знаете, знаменитое это дерево, скамеечка вокруг. И то и дело мне до ушей доносились пересуды. Надя, какая-то девка поступает, ее уже вон стоит. стрим берет, вы видели, кто... Никто на меня не подумал. Ну, нереально было подумать. Когда узнали, что это я, все просто челюсти были до пола. Вот та самая наглая девица оказалась я. И когда я вышла на экзамен, я думаю... То есть я тоже шла так, знаете, вот ва-банк, что называется. Я жутко волновалась, потому что передо мной сидели на тот момент самые крутые вообще звезды джаза страны, которые ездили на международные фестивали за границу. Это Игорь Бриль, Чугунов, Осичук. Там много кто был, тех, перед кем снимали шляпу, музыканты всей страны. И вдруг они все за одним столом передо мной. И я почему-то всегда, когда не показать страха, всегда выкидывала какой-нибудь фортель. И в этот раз я тоже не удержалась и сказала. Перечислила слова народные, музыка, наверное, тоже. Исполняет Бурлаков, Рось. Они все рухнули под стол. Я воспользовалась, так сказать, моментом и сразу врезала по низам, что называется. И, конечно, удачно выступила на этой ноте. А потом была хохма такая. Они говорят, хорошо, ну теперь рассказывайте басни или что там, прозу, что вы приготовили. Я говорю, какую басню, пардон? Я говорю, а мне никто ничего не говорил. Оказывается, там одновременно нужно было давать актерское мастерство. Я говорю, а мне не говорили. Они, как? Ну вот, еще надо актерское мастерство давать. Ну, я тут не растерялась. Я говорю, а можно я свои стихи почитаю? Прочитала свой стих. И тот режиссер, который был главным оценщиком мастерства, ему не повезло. Он услышал меня, как я там в кулуарах что-то там резко высказывалась. Не помню, какой счет, но сказал, это через мой труп сюда попадет. И он же оказался там. Когда я прочитала свой стих, он мне говорит, а можно еще? Я прочитала ему еще. Он говорит, а еще? Ему вся комиссия сказала, вот она, говорит, поступит и будет тебе читать до зари. Как ни странно, мне поставил 5. И, в общем, вот так вот и дальше я сдала все на пятерке каким-то чудом. Единственный стих написал даже на 2 пятерки сочинения. И без проблем получила 6-е место дополнительное. Министерство культуры и поступила в Гнесинку. И потом, значит, вот моя жизнь была похожа на такой вечный карнавал, потому что еще у нас была группа в Гнесинке, джаз-роковая, классная, мы делали с ребятами. То есть вот я к чему это все рассказываю, может быть, многословно. Но я знаю, что мои интервью очень любят, с интересом читают ребята, которые увлекаются творчеством. Я думаю, что вообще все такие интервью в основном читают люди, которые с прицелом. Я специально для них это все и рассказываю. Что нужно много петь. Надо просто петь везде, где позовут. И даже где не зовут, и даже где не пускают, надо петь. Потому что я вот часто, когда приходят люди ко мне на репетицию, я распеваюсь и говорю, а вот так бы звучал мой голос, если бы я над ним не работала. И пою обычным голосом, вот, ну, каким поют все. Я говорю, зато это формат для русского радио, для шансона, для чего угодно. А теперь я запою голосом, который выстрадан. Все говорят, вау! То есть, когда видят эту разницу наглядно, тогда становится понятно, что это все равно труд, а труд — это пение. И плюс ко всему, конечно, я всегда говорю, ребята, очень много надо читать, очень надо много думать, очень надо много общаться с людьми, с магиканами, которые много знают, которые много прошли и много и умеют. Надо быть губкой, которая впитывает все в себя буквально. Вы потом отожмете, что не нужно. И там меня, вот в этой группе меня заметил еще и Кролл, оркестр современник, который мы из джаза, где пела Лариса Долина. И получилось, что я одновременно девушка, которая учится на первом курсе Гнесинки, работала в лучших оркестрах страны, и у Лундстрема, и у Кролла, и изменяла тому и другому еще из джаз-рок-группы, понимаете? Еще и с Брилем периодически, с Игорем Михайловичем. Это тоже огромная школа с потрясающими, конечно, пианистами. То есть было очень много практики. И недаром говорит Ричард Блэкмор из Deep Purple, что никто не знает классики и джаза, тот не рок-музыкант. Я с ним абсолютно согласна, потому что вот этот драйв, он ведь ниоткуда не берется. Поэтому у нас русский рок, он такой бедный. Потому что если западные музыканты, они растут на всем на этом, то нам надо его вколачивать и вбивать в себя, просто вколачивать в себя.
Разные основы, может быть, все-таки.
Вы понимаете, в чем дело? Вот как вы думаете, если вдруг кто-нибудь в Англии запоет русскую народную песню, и вы не узнаете ее, что вы скажете? Вы скажете, это английская русская народная песня? Нет, ведь правда? Скажите, чушь собачья. Просто чувак вообще ничего не понял о русской песне. Вот та же самая с русским роком. Русским роком называется все, что к року не имеет отношения. Никакого. Я всегда говорю, это может быть бардовская песня называться, шансоном, там эстрадой. Но к року это отношение имеет. Очень мало групп и, как правило, не очень известных, которые действительно сейчас вот только-только появляются. Но у них другая болезнь роста. Они почему-то решили, что надо рок исполнять только на английском языке. Конечно, это делать проще. Ну, вот мне нравятся братья Позняковы, Black Rocks, Максим Мой Зорин тоже. Я его все пытаюсь вразумить, что дурень не мать. занимался. А репопамяти, ребят, там мы никому не нужны со своим плохим английским и со своей музыкой, да потопной. У них уже все веков вперед ушло. Мы еще там ковыряемся в телеге, а они уже на ракете летают, все говорят, тебя руки. Надо хотя бы достойно догонять. А вот работать наш народ не любит над собой. Более того, у нас такая есть нехорошая черта у наших рокеров. Они любят стебаться и издеваться над теми, кто действительно намного профессиональнее их и серьезно к этому относится. И даже вот такую вещь я заметила, что была такая поговорка раньше в кабаках: чем пошлее, тем башлее. То есть башлее, то есть денежней. Вот сейчас это, к сожалению, часто можно отнести к русскому року. Я могу все понять. Да, можно специфическую мелодию сочинить, сделать за счет текста какие-то скидки. Но, ребята, надо хотя бы попадать в ноты. Надо хотя бы ритмично играть. Надо хотя бы выигрывать то, что вы сами сочинили.
Они ставку делают на шоу?
Нет, они просто ставку делают на это. Понимаете, я тоже умею, но к этому... Нет, просто такое какое-то, знаете, вот шапка закидательства, дилетантизм, возведенный в достоинство. То есть быть профессионалом чуть ли не ругательное слово стало. Понимаете, именно в русском роке. Почему-то даже музыканты, ведущие позволяют себе, и не только в роке, везде, позволяют с гордостью говорить: а я нигде не учился. А вот три аккорда, я понял, что три аккорда достаточно, чтобы писать песни. Но если ты такой волшебный парень, в кавычках, что тебе трех аккордов достаточно в этой жизни, то, наверное, Петр Ильич Чайковский, или Дмитрий Дмитриевич Шостакович, да, или Сергей Сергеевич Прокофьев, или Стравинский Игорь, да, Рахманев, они дурнее тебя, что им этих трех аккордов было всегда почему-то мало. И пяти, и десяти, и двадцати аккордов им было мало. И как ни странно, их больше всего играют во всем мире. Они на первых местах во всех хит-парадах, во всех рейтингах и чатах. А вот наших нет никого, кроме Парка Горького. Никого там не знаю. Но если вы такие крутые с тремя аккордами, то почему вас нигде не знают, не играют? И аргумент один. А народу нравится? Да народу уже нравится такое. Можно чокнуть. Но не весь народ для себя до такой степени не уважает. Еще раз хочу сказать, я очень благодарна своей публике. И я всегда буду это говорить, что моя публика особенно. Они не только умеют слушать, но и слышат. И я всегда им говорю не комплимент, а высказываю благодарность, что они выбирают меня и мою музыку. Нашу с Алексеем работу они выбирают именно благодаря тому, что мы бьемся за качество и за музыку, в которой больше трех и пяти, семи аккордов. Заслуга даже не в том, чтобы попадать в ноты, это само собой разумеющееся. И заслуга не в том, что ты обладаешь определенной энергетикой, которая помогает тебе доносить твои мысли. А заслуга в том, я считаю, главное наше, что мы играем то, что прежде всего нравится нам самим. То, что мы делаем по совести. Мы не прогибаемся под изменчивый мир. Мы не играем в угоду тому или сему или пятому. Мы не ищем формата, понимаете? Мы не ищем возможности понравиться всем. Мы работаем на сохранение ушей тех людей, которые еще уши свои не потеряли, не пропили, не променяли. И я не боюсь, многие, может быть, будут обижаться. Но, ребят, если все время есть гамбургеры, вы же знаете, чем это кончается? Но если слушать все время плохую музыку, это тоже небезопасно для вашего внутреннего здоровья, от которого, кстати, зависит здоровье физическое. Музыка – это тот вид искусства, который гармонизует душу, действует на душу впрямую. Почему говорят «здоровом теле – здоровый дух»? Не от здорового тела зависит здоровый дух, а от здорового духа зависит здоровое тело. Это как констатация своя, если тело здоровое, там дух здоровый. Не всегда бывает здоровый дух, но бывает тело болеет, но если тело здоровое, дух обязательно здоровый. Мне приятно, что залы пустеют сейчас. Я вижу в этом прекрасный посыл, такое, знаете, затишье. Я уверена, они снова заполнятся. Просто когда уже промоутеры поймут, что они не дожмут публику в эти количеством концертов, а только качеством, и перестанут действовать на авось, наклеив листки на заборы, и придут, не придут, понимаете, а будут работать, как работают промоутеры всего мира, у нас и музыка начнет расти, потому что музыкантам просто придется заботиться о качестве. Вот моя задача — поддержать тех музыкантов и сделать так, чтобы их узнало как можно больше публики, если у меня есть на то способность, желание и возможность. Для этого я делаю свой фестиваль, где у нас талантливые очень ребята выступают, и известные артисты, и, конечно же, любимые артисты.
Это школа, да, получается?
Да. И удивительно, что отмечают все, что нет провала. Провалов нет между известными и молодыми группами. Это интересно. И дело в том, что их надо растить. Раньше этим занимались всевозможные кружки, там, я не знаю, даже в ПТУ были свои ансамбли, были в училищах, в институтах свои ансамбли, обязательно их обеспечили аппаратурой. И была возможность выявить вот этих талантов. Были на всяких городских там конкурсах, концертах. Они видели друг друга, объединялись. И получалось так, что, в общем-то, большинство классных наших групп отечественных был всплеск по себе. 80-е годы. Мы очень хорошо развивались на самом деле. И приезжали промоутеры за границы. Когда у нас был такой был фестиваль «Интершанс», у меня было 7 предложений за границы. Ни много, ни мало, 7 предложений. Все бы развивалось, но все убило вот это вот не просто отсутствие здорового менеджмента, а вот это наше гаденькое отношение к человеческой душе, к профессии, вообще просто-напросто желание срубить бабки по-любому, не задумываясь, а после меня хоть поток. Вот эти ласковые маи, вы смеетесь, ничего смешного, это страшные вещи. А это тоже ласковые маи, только для стариков.
Они в анекдотах.
Это тоже ласковые маи, это те же самые, только подросшие вот эти девочки, понимаете, как я говорю. Для женщин ты состоишь судьбой. Поэтому там одни бабы сидят на концерте. И еще раз говорю, пусть они не обижаются, но девочки мои родные, она так и не сложится судьба, если такую музыку слушать, потому что она вас программирует на это. Программировать себя надо на здоровую, красивую женскую историю. Для этого музыку надо слушать и тексты другие. Надо заставлять трудиться душу. Звоняй, душе лениться, это не я написала, это очень правильные стихи. Душа обязана трудиться. А где трудиться и там на попсе я или на шансоне, я не вижу, где душа там трудится. Я, может быть, такие строгие вещи говорю, скучные. Вы заметьте, для того, чтобы даже испечь хороший торт, надо очень потрудиться и сделать много скучных вещей правильно, чтобы потом все, как говорится, пальчики облизывали.
Вы, товарищ, наклеились в каком храме?
В каком, не скажу, еще не хватало, чтобы мне...
А как вы к этому пришли? Что это для вас вообще значит?
Меня на это благословили, я просто это стала делать за послушание, а потом за это послушание мне было очень много дано и в профессии. Mm-hmm. Те же самые верхушки, о которых я мечтала.
То есть это вот такое развитие внутреннее?
Оно вдруг раз и было дано. Вот есть вещи, которые вдруг раз и даются. Вот оно вдруг появилось.
То есть это тоже не просто дело?
Не просто. Это не просто так. И чудеса действительно надо делать своими руками. То есть чудеса, их можно делать. Даже те чудеса, которые творили святые люди на моих глазах, они творили это для тех людей, которые, прежде всего, потрудились сами. И, кажется, исчерпав свои силы, они обратились к человеку, который просто восполнил их недостаток. И чудо совершил. И у меня много раз так было. Надо очень много трудиться. Во всем, всегда и везде. Родителям над детьми, женам и мужьям над семьей, профессионалам своей профессии, учителям над учениками, над всем. Хозяйке над пищей, над уютом в доме. Все, везде. Дворнику над улицей. Понимаете, никто никогда ни за кого ничего не сделает. We'll be right back.
I'm full of mania. 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 I'